Дорогой читатель, в этой книге нет правды. Все, что здесь описано, — фантазии автора. Любые совпадения случайны. Будь то люди, места, события — все одно. Автор написал приключенческую книгу для отдыха, а не научный доклад. Помни об этом, пытливый читатель, когда будешь погружаться в мир книги. Не ищи ошибки и неточности, а просто наслаждайся историей. Юлия Ефимова. Проклятие принцессы Алтая. Хуже пустоты лишь пустота. Вакуум, где ни чувств, ни сожалений. Жирной строчкой красная черта, отрезающая нужность мнений. В ней не слышно звуков, только стук. Мыслей карусель крутая и один единственный недуг. Вязкость тишины сплошная. Хуже пустоты лишь пустота. Эхом отвечающая правда. И таблетка мира, доброта, лишь надежда на другое завтра. Человек гниет от пустоты, от нее он воет волком серым. Только полуночные мечты немного помогают полумерой. Местами поменяется, что ценно, прощается за веком век, но лишь одно останется бессменно. Человеку нужен человек. Самый героический поступок человечества – это то, что оно выжило и намерено выжить дальше. Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Пролог. Зина висела над пропастью, в которой не было видно дна. Под ее болтающимися ногами словно простиралась черная космическая дыра. Руки не выдерживали, и она понимала, что у нее в лучшем случае секунд 30. Это только киношные герои могут по несколько минут висеть над пропастью, а потом еще внезапно набраться сил и, подтянувшись, вытащить себя на поверхность. В жизни все по-другому. Она не провисела и полминуты, а руки уже затекли, и пальцы отказывались слушаться. Как там обычно в книгах? У героя вся жизнь перед глазами пробежала. Так вот, это тоже неправда. Никакой киноленты у Зинаиды Звягинцевой не случилось. Только злость и досада, а еще горький привкус поражения. Не смогла, не разгадала, не предвидела. Подвела. «Как же страшно умирать!» Эта мысль пульсировала в голове, не пропуская другие, возможно, спасительные мысли. Пальцы все быстрее скатывались, теряя опору. «Даже 30 секунд не продержалась!» Зло констатировала Зина и зажмурилась. «Хватайся!» Услышала она мужской крик и взглянула вверх. Там человек, опираясь одной рукой, другую протягивал ей для спасения. «У меня галлюцинации», — подумала Зина и, расслабившись, полетела вниз. За неделю до описываемых событий. Заседание закрытого клуба «Золотое крыльцо». Высшая ложа. Темная комната с высокими потолками была знакома всем присутствующим. И все же начало заседания в сотый раз вызывало у каждого трепет и ощущение собственного величия. В одно мгновение стены словно бы исчезали, и люди в огромных золотых креслах чувствовали себя восседающими на облаке. Планета мелькала названиями стран и городов где-то там, внизу, маленькая и ущербная, потому что именно они, эти шестеро, решали ее судьбу, здесь и сейчас. Конечно, это был всего лишь эффект от огромных мониторов, транслирующих нужную картинку. Но все же зрелище было завораживающее.
«На золотом крыльце сидели», — зазвучал металлический мужской голос. «Царь»,
— назвал он первого по статусу участника заседания. С самого большого кресла встала фигура в плаще с капюшоном и золотой маске и немного наклонила голову в знак приветствия.
«Царевич», —
объявил металлический голос второго по рангу в иерархии Золотого Крыльца. С кресла поменьше поднялась такая же безликая фигура и поприветствовала коллег, помахав рукой в белой перчатке.
«Король!»
— прозвучало следующее имя, и с места встал третий член совета.
«Королевич!»
Четвертый приветствовал окружающих уже не так надменно, как предыдущие, а слегка поклонился, что означало принятие более высокого положения, названных ранее.
«Сапожник».
Пятый встал еще до его представления и не стал кланяться, в отличие от королевича, а поднял вверх указательные и средние пальцы, продемонстрировав латинскую букву «Ви».
«Портной». Закончил перечень членов клуба «Металлический голос», но с шестого, самого маленького золоченого стула никто не встал, потому как он был пуст.
«А где у нас портной?»
— спросил царь. Маски были изготовлены по типу итальянской баута и особым образом меняли голоса. Но даже сквозь помехи можно было смело предположить, что царь — женщина.
«Портной лично контролирует операцию «Драгоценность», ради которой мы сегодня, собственно, и собрались»,
— поспешил доложить королевич. Хотя, согласно субординации, это должен был сделать сапожник. Было заметно, как королевич пытается понравиться царю.
«Мне кажется, мы достаточно вложили средств»,
— вступил в разговор царевич, тоже заняв свое место.
«Чтоб не переживать о результате». «Деньги не решают все»,
— сказал громко сапожник и круто выматерился.
«Прекратите сейчас же»,
— возмутился королевич.
«Здесь женщины».
«Ну, во-первых»,
— весело ответил сапожник, ничуть не смутившись.
«У нас здесь нет пола, мы все инкогнито. А во-вторых, я сапожник, мне по статусу положено».
На этих словах он расхохотался.
«Что вы имели в виду, когда сказали, что деньги не решают все?»
— перебил их царь.
«Потому что есть еще, мать его, человеческий фактор, и один придурок сбежал. Как?»
— испуганно спросил королевич и нарочито охнул.
«Ногами!»
— отозвался сапожник и снова крепко выругался.
«Его нужно немедленно найти»,
— сказал король жестко.
«А я вот все думал, искать или нет?»
— сиронизировал сапожник.
«Как вы вообще разговариваете? Попрошу вас соблюдать субординацию!»
— потребовал королевич визгливо.
«Чушь это все!»
— возразил сапожник. Ему в этот момент подумалось, что портной, пришлый на самом деле человек, здесь самый толковый, и надо бы его двигать, убирая этого визгливого королевича.
«Пока мы здесь играем в тайное общество, вся операция валится, и годы исследований могут пойти коту под хвост. А ведь мы вложили столько сил и средств!» «Кто к нам влез? Кто-то из масонов?»
— предположил царевич.
«Может, и из масонов. Хотя они тоже чересчур занеслись, и настоящие дела перестали их интересовать. Масоны сейчас — это игрушка для богатых, а не по-настоящему влиятельная организация. Полярная звезда или Красный дракон — вот эти две хоть и относительно молодые организации, но набирают обороты. Они работают и работают в поте лица. Если выкрадут наши сведения о драгоценности, все, мы потеряем шанс стать действительно конкурентоспособными»,
— заявил сапожник.
«Сейчас мы для них никто. Так, сборище богачей, играющих во власть. Для того, чтобы нам встать с ними на один уровень, нам нужен козырь в рукаве, желательно сильный и работающий. Такой, чтобы не оставил ни у кого сомнений. Появилась новая сила, которая будет править этим миром и заставит считаться с собой. Ваши дурацкие маски, кресла и мониторы — все это мишура. Когда я пришел к вам 30 лет назад с идеей, то надеялся, что мы сможем влиять на мировые процессы и хоть как-то установить баланс сил добра и зла. В первую очередь я надеялся, что мы будем добром, а мы просто богатые лопухи, которые тешат свое самолюбие, представляя себя всесильной организацией. Я скажу вам одно».
Он опять пропустил крепкое матерное слово.
«Если эта операция провалится, я уйду из вашего балагана и выведу весь свой капитал. Я слишком стар, чтобы играть. Мне хочется сделать что-то для этого мира».
«Ну что ж, значит, будем искать нашу драгоценность»,
— немного подумав, ответил царь.
«У нас есть человек с подходящим опытом. Надо его подключить».
«Не надо»,
— резко прервал его сапожник.
«Я сам все сделаю. Портной уже почти нашел ее. Дальше вступаю я».
В зал внесли высокие бокалы.
«За успех!»
— объявил тост царевич, подняв свой. В тишине зала послышался звук падающего тела. Это сапожник, едва отпив из своего бокала, рухнул навзничь. Человек, занесший поднос с бокалами, подошел к лежащему на полу телу, прощупал пульс и очень спокойно произнес. «У сапожника сердечный приступ. Возраст. Так бывает». После данного вердикта все внимание устремилось на фигуру, сидевшую на самом большом троне, словно бы именно этот человек должен был подтвердить сказанное.
«Мы не играем в тайное общество», — спокойно сказал царь, подойдя к телу. «Именно на этом держится наша власть и наше превосходство.
У нас есть деньги, должности и люди, купленные или запуганные в разных концах света.